Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Искусство и деньги. В передаче, подготовленной в нашей Нью-Йоркской студии, участвуют Александр Генис и Соломон Волков. Передача впервые вышла в эфир 13 августа 1998 года.
Искусство стоит дорого. Часто оно нуждается в поддержке, в богатом патроне, в субсидиях. Это правило универсально, оно не зависит ни от географии, ни от истории. Парфенон был возведен на деньги государства. Горация содержал его богатый друг, меценат. До наших дней используются вот эти два способа финансирования. Кто-то, государство или частные лица, платят за привилегию наслаждаться прекрасным. Казалось бы, Америка достаточно богата, чтобы содержать высокую культуру, сделать ее существование независимым от рынка. И действительно, Америка до предела насыщена искусством. В одном Нью-Йорке около сотни музеев. И каких? Нигде в мире вы не увидите столько просторных залов, столько искусно отреставрированных картин, столько новаторских приемов экспозиции. И ведь так во всей стране. Повсюду есть балеты, оперы, симфонические оркестры. Процветают самые дорогостоящие культурные институции, которые не могут обеспечить сами себя. Но это взгляд снизу, точка зрения человека с улицы. А вот сверху, с точки зрения глобальной, картина получается несколько иная. За последние годы финансовые трудности привели к закрытию немало достойных организаций. Среди жертв Далласский балет, симфонические оркестры Денвера, Окленда, Оклахомы, театры в Коннектикуте, Аризоне и Аляске. Все они не смогли свести концы с концами и разорились. Трудности, приведшие к сокращению репертуара, испытали 27 оперных трупп, то есть каждый третий оперный театр в стране. Однако разговор о другом. В последнюю очередь искусству в Америке стоит рассчитывать на то, что ему поможет выжить правительство. Только что Конгресс принял очередную программу помощи искусству. Расходы на эту программу составляют 98 миллионов долларов в год. Это меньше, чем бюджет Нью-Йоркской оперы «Метрополитен». Сумма, выделенная правительством, не превышает 0,01% федерального бюджета. В общем-то, и говорить не о чем. За этой мизерной цифрой стоит давняя традиция. Идея государственной поддержки культуры звучит не по-американски. Если правительство кормит художника, то художник может впасть в зависимость от правительства. Конечно, тут нет фатальной неизбежности. Во многих странах найдены способы одновременно и поддерживать искусство, и сохранить его независимость. Но в русле американских традиций всегда торжествовала другая концепция – развести культуру и политику на максимальное расстояние. Субсидируемое американское искусство существует благодаря филантропии частных лиц и корпораций, а не за счет Белого дома. В целом эта концепция всегда работала. Например, недавно состоялся благотворительный обед Вашингтонской национальной галереи, на котором один из участников заявил: «В этом музее нет ни одной картины, купленной на деньги налогоплательщиков. Все полотна преподнесены музею частными коллекционерами». А уж в Национальной галерее висят одни шедевры. Роскошный музей. И так повсюду. Чуть ли не все знаменитые финансовые магнаты оставляют после себя память, овеществленную в культурных учреждениях. Вашингтонский куст музеев, Смитсоновский институт, обязан своему возникновению бизнесмену Смиту. Нью-Йоркский музей Фрик носит имя своего основателя, пенсильванского короля Стали. Питтсбургский клан Карнеги облагодетельствовал город царским концертным залом с малахитовыми колоннами. Рокфеллер привез из Европы целый старинный монастырь, который установлен в одном Манхэттенском парке. Коллекция Хаммера, Калифорнийский музей Поля Гетти, кстати, располагающий самыми богатыми фондами в мире. Этот список можно продолжить бесконечно, особенно если добавить сюда огромные пожертвования корпораций, для которых искусство – лучшая реклама. Тратить деньги на искусство престижно, да и налоговые законы Америки составлены так, чтобы стимулировать этот процесс. В последние годы все это становится особенно важным, потому что круг любителей изящных искусств расширяется с каждым годом. Когда-то, более 200 лет назад, Адамс, впоследствии второй президент Соединенных Штатов Америки, наметил вот такую программу для будущих поколений американцев.
«Я должен учиться политике и войне, чтобы мои сыновья имели возможность заниматься математикой, коммерцией, сельским хозяйством, историей, географией, чтобы в свою очередь дать своим детям возможность изучать живопись, поэзию, музыку, архитектуру».
Сейчас мечта Адамса осуществляется. Искусство в Америке распространяется все шире, становится насущной потребностью для все большего количества людей, приобретает престиж, выходит из узких рамок богатых и знаменитых в другие группы общества. Искусство, короче говоря, пошло в массы. И тут выяснилось, что искусство умеет не только тратить деньги, но и зарабатывать их. В нынешней Америке в искусство выгодно вкладывать деньги, потому что они приносят огромные барыши – культурные, социальные и экономические. Вот этому повороту вечного сюжета «Искусство и деньги» и будет посвящена наша сегодняшняя беседа. В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». У микрофона Александр Генис. Сейчас я приглашаю принять участие в нашей беседе «Искусство и деньги» постоянного участника этих передач, музыковеда Соломона Волкова. Соломон, давайте посмотрим на искусство и его необычной экономической роли.
Вы знаете, Александр, я, пожалуй, бы не хотел, чтобы наши слушатели подумали, что вот так называемое серьезное классическое искусство, как его иногда называют, что действительно на нем можно заработать деньги. Тут вопрос решается однозначно. На этом искусстве заработать денег, в общем-то, нельзя. И когда мы говорим о том, что искусство все-таки способны зарабатывать деньги, то здесь речь идет не о прямом заработке, а о заработке, которые можно назвать опосредованным. Вот, например, скажем, действительно, в Нью-Йорке огромное количество всякого рода культурных институций, симфонические оркестры, опера, замечательные музеи. Сами по себе они бы за счет только посещаемости концов с концами бы не свели. Их содержат богатые люди, и содержатся они, значит, таким образом на частные пожертвования. Но подсчитано, что общим результатом существования этих институций в городе Нью-Йорк является огромный доход, который город получает от туристов. То есть культура является одним из важнейших элементов в жизни каждого данного города, который привлекает туристов со всего света. А вот туризм действительно является чрезвычайно мощным экономическим фактором. Есть целые страны, которые существуют исключительно на туризме. И в частности подсчитано, что в Нью-Йорке туристы, которые специально говорят о том, что они приезжают, о том, это проверялось опросами, говорят о том, что они приезжают из-за культурных учреждений Нью-Йорка, вот в частности, и симфонического оркестра, или оперы, и так далее, они, эти туристы, оставляют огромное количество денег, миллиарды и миллиарды долларов в городе. Они оставляют их в гостиницах, они оставляют в ресторанах, вот в такого рода траты. Они покупают сувениры, они покупают другие какие-то вещи в магазинах.
Мне кажется, что здесь работает старинная формула Достоевского: «Красота спасает мир». Ну, я не знаю, как насчет мира, но один город у нас спасает на моих глазах. Это город Ньюарк. Это одно из самых мрачных мест на карте Америки. Город трущоб, город гетто. И вот сегодня происходит возрождение этого города. Давайте поговорим об этом.
Действительно, в Нью-Йорке произошла совершенно какая-то чудесная история, которая привлекла внимание к этому городу, кстати, самому большому городу штата Нью-Джерси, привлекла внимание всей Америки. Сейчас, в данный момент, действительно, вся, что называется, Америка, которая культурная Америка, которая занимается профессионально вопросами культуры, с надеждой обращает свои взоры на Нью-Йорк, потому что здесь осуществлен эксперимент, который можно назвать уникальным, хотя уже сейчас его повторяют еще как минимум в двух десятках такого же рода городах по всей стране. Здесь сделали одну вещь. Построили культурный центр. Причем построили его в так называемом даунтауне, в Нижнем городе, где действительно это место разрушалось на глазах, и вы знаете, конечно, об этом. Построили, заплатили 180 миллионов долларов, и было очень много скептиков, которые говорили...
Так, пропустили эту цифру. Давайте еще раз повторим. 180 миллионов долларов, то есть 2 два раза больше, чем дает правительство на поддержку искусства по всей стране.
Да, ну это тут была комбинация тоже частных вложений и государственных вложений.
Штатных.
Да. Скептики говорили, что ничего из этого хорошего не получится. Оптимисты говорили, что вот благодаря такому новому грандиозному, действительно грандиозному культурному центру, что к этому месту можно будет привлечь опять публику. И таким образом, зацепившись вот за этот вот новый культурный центр как за якорь, попытаться возродить вот эту так называемую нижнюю часть города в Нью-Йорке. Короче говоря, здание это замечательно построили, запланировали там больше 300 концертов в сезон, замечательный сезон, в который пригласили лучших артистов и Стерна, и Перельмана, и всякие оперы, и ансамбли со всего света, и играли, в частности, кантату Карла Орфа Кармина Буранова, с которой мы начали нашу передачу «Музыку», с которой мы используем здесь. Думали, надеялись, и вот эта вот игра, эта ставка выиграла. Игра себя оправдала. Посещаемость была очень хорошей. Действительно, вновь в этом месте города появилась публика, это место ожило. И что самое главное, вокруг вот стали появляться всякие ресторанчики, всякие лавки. И цены на недвижимость в этой части города, которые шли стремительно вниз, опять стали возрастать. То есть налицо возрождение города. То, о чем здесь в Америке так много думают, спорят, мечтают. Как, наконец, возродить вот эти вот центральные части городов, которые приходят на наших глазах в упадок. И вот один из способов очевидных, и теперь можно сказать, что эксперимент этот удался, один из таких способов – это привлечь внимание населения и попытаться вытянуть, так сказать, вот всю эту часть города за счет культуры, за счет того, что люди будут приходить на так называемую серьезную культуру.
Как вы думаете, вот этот сюжет «Искусство и деньги», как он может разворачиваться в российской ситуации?
Мне было бы очень интересно, как он будет разворачиваться, потому что в данный момент он почти никак не разворачивается, увы. Вот я пару раз побывал, скажем, в Санкт-Петербурге, и этот город, который является натуральным центром для туризма, который может являться просто одним из главных туристических центров мира, там есть для этого вот фантастический совершенно потенциал, этот потенциал не используется, может быть, даже на 5%. У меня как бы всякий раз сердце буквально обрывается, когда я все это вижу.
У микрофона Александр Гейтс. Как мы слышали, американцы, распознав экономический потенциал высокого искусства, торопятся разработать этот новый Клондайк. Недавно мне удалось познакомиться с одним из тех, кто делится этим опытом с Россией. Дэвид Эванс всю жизнь провел на важных дипломатических постах. Много проработал в американском посольстве в Москве. Теперь он председатель благотворительной организации, цель которой – создать музейные комплексы в старинных усадьбах российской провинции. С Эвансом беседует наш корреспондент Рая Валь.
Итак, мистер Эванс, с чего это все началось?
Well, I have been myself very interested in Russia for over 40 years.
Ну, сам я интересуюсь Россией уже более 40 лет. Мой друг и коллега Присцилла Рузвельт, тоже специалист по России, автор нескольких книг, включая «Жизнь при русской усадьбе. Социальная и культурная история». После крушения коммунизма в 1991-1992 годах мы оба с ней осознали, что средства, выделяемые государством на культуру в целом и на восстановление исторических русских усадеб в провинции в частности, если не иссякнут вовсе, то сильно сократятся. Нас особенно волновала судьба усадеб, потому что они были расположены на окраине, вдали от центра, от Москвы, от Санкт-Петербурга. Цель у нас была двойная. Первое – делать все, что мы можем в процессе восстановления и сохранения усадеб. И второе – вкладывая деньги в эти усадьбы, в строительство туристической инфраструктуры вокруг них, оживить местную экономику, способствовать ее развитию в этих глухих районах. Мистер Дэвис, несколько слов о вашем обществе. Как давно оно существует? Чем занимается?
We are just almost a year old now.
На днях мы отпраздновали свою годовщину. Официально наше общество называется American Friends of the Russian Country State, или Американские друзья русской усадьбы. После открытия корпорации мы обратились в налоговое управление, чтобы получить статус необлагаемой налогом организации. Поинт тут в том, что американские спонсоры, давая нам деньги, могут списывать их с налога.
Can get a tax deduction by giving money to our organization.
Интересно, и сколько же оказалось таких желающих помочь делу восстановления русских усадеб?
I'm absolutely, totally amazed that we have had so many individuals, Americans, that are interested in Russian culture.
Ой, я был потрясен тем, как много людей в Америке интересуются русской культурой. Некоторые из них читали книгу Присциллы Рузвельт. Узнав о существовании нашей организации, либо от друзей, либо из материалов, которые мы публикуем, они стали посылать нам сотни долларов. Иногда это были чеки на $25, а иногда и на 2500. Кроме того, мы получили несколько крупных пожертвований от частных фондов. Мы особенно гордимся тем, что все деньги до последнего цента, 100% того, что мы получаем, идет исключительно на реставрацию опекаемых нами усадеб. Мы не берем себе ничего ни на административные, ни на почтовые, ни на какие другие расходы. А кто занимается непосредственно реставрацией? Русские сами все делают. Тут я хочу подчеркнуть, и это важный момент, что у нас и в мыслях никогда не было указывать русским, что и как им нужно делать. В России есть замечательные мастера своего дела, реставраторы, кураторы. Все, что мы хотели, это помочь им деньгами и советами в области налаживания туристической инфраструктуры. На днях мы сделали свой первый взнос – $10,000 на реставрацию усадьбы Хмелита. Простите, мистер Эванс, речь идет о бывшем имении семьи Грибоедовых. Совершенно верно, в том числе и самого известного члена этой семьи, поэта, драматурга и дипломата Александра Грибоедова. Усадьба эта находится приблизительно в 300 километрах от Москвы, неподалеку от исторического города Вязьма, возле которого проходило знаменитое Бородинское сражение. Построенная в 1754 году, Хмелита представляет собой образец ранней архитектуры великих русских усадеб и является, по-моему, единственным представителем провинциального барокко середины XVIII века в сегодняшней России. В прошлом году мы пригласили директора Хмелиты Виктора Кулакова в Америку для участия в двухнедельной программе, проходившей в Ньюпорте в штате Род-Айленд. Мы хотели, чтобы он воочию убедился, как поддержка культурных ценностей способствует развитию экономики. А вы ведь знаете, что Ньюпорт является одним из основных центров сохранения американских дворцов и поместья конца 18-го, начала 19 века. Ежегодно миллионы туристов посещают эти места. Когда наш гость вернулся назад в Россию и рассказал, что видел, местные власти решили помочь ему в привлечении туристов и даже начали там строительство небольшой гостиницы. И вы думаете, что поток туристов сможет обеспечить содержание таких больших усадеб, как Хмелита, Абрамцево и Архангельская, которые вы также опекаете? Все, что мы хотим, чтобы эти районы стали экономически независимыми. Приток туристов не только обеспечит содержание самих усадеб, но и оздоровит местную экономику. Но поначалу это потребует расходов.
Я очень рад, что через нашу организацию «Адрус» мы можем помогать в этом очень важном проекте.
Вы слушали беседу «Искусство и деньги», в которой участвовали Дэвид Эванс, Соломон Волков и Рая Валь. Передачу подготовил и вел из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Александр Генис. Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
На волнах «Радио Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Импровизация на тему». Радиовариант книги джазмена Алексея Козлова. Песни Леонида Утесова в жизни послевоенной Москвы. Впервые в эфире 13 августа 1998 года.
Сегодня я вновь хочу возвратиться в прошлое, в дворовую жизнь после войны, но уже совсем по другому поводу. Я хотел бы посвятить сегодняшнюю передачу Леониду Утесову. Творчество этого человека оказало огромное влияние на детей моего поколения тогда. И сегодня я хочу рассказать, как именно мы тогда слушали песни Утесова и вообще о нем как о такой замечательной и в чем-то противоречивой фигуре. Наша семья вернулась из эвакуации в Москву в 43-м году. Мне надо было идти в первый класс. И вот последние годы войны и первые послевоенные годы, вот это самое такое дворовое детство я провел под знаком войны, под знаком того, что было с ней связано. И прежде всего это были песни, которые пел Леонид Утесов.
Занесло судьбою третий батальон. Старенький Коломенский, усталый потевон, пел нам на привалах у чужих дорог трогательный девичий печальный голосок.
Днем и ночью, милый, помни обо мне, днем и ночью, в чужедальной стороне, днем и ночью, я затем тебе пою, чтобы ты любовь мою сбережал в чужом краю, днем и ночью.
Каждый мечтал и повторял днем и ночью этой песенки припев днем и ночью.
От этих песен исходила тогда такая щемящая тоска и честность, искренность, что эти песни действовали на всех. Мне они врезались в память с того самого времени. И вот недавно я восстановил их все в памяти, поскольку мне удалось достать коллекцию записей Леонида Утесова. Еще до войны Леонид Утесов сделался культовой фигурой, кумиром. Его песни распевала вся страна. Прежде всего, это были песни из кинофильма «Веселые ребята». Затем ряд шуточных песен, таких как «Все хорошо», «Прекрасная маркиза», «Му-му», песенка о московском извозчике. Замечательные лирические песни, такие как «Если любишь, найди». Конечно же, «Раскинуло с моря широко». Все это сделало Утесова любимцем нашей советской аудитории. И вот когда этот популярный человек полностью переключился на военную тематику, вот это и стало действовать на людей, как на фронте, так и в тылу. Ну, взять хотя бы известную песню «Партизанская борода».
Бородовецка, то засада, бриться, бриться мне когда. Неизбежная досада, партизану борода. Бородаль моя бородка, да чего ж ты отросла? Говорили раньше щетка, говорят теперь метла. Парень я молодой, я хожу за бородой. Я не беспокоюсь, пусть растет до пояса. Вот когда прогоним фрица, будет время, будем бриться. Сыться, бриться, но режется, с милкой целоваться.
Мне почему-то особенно врезалась в память песня тех времен «Домик на Лесной». Ну, может быть, потому, что я жил рядом как раз с Лесной улицей, рядом с Бутырской тюрьмой, которая одной стороной выходит именно на Лесную. И для меня эта песня была реальной. Вот я знал, где это происходит.
Скамеечкой влюбленные сидят, слышен в воздухе весенний аромат. Только я один с любимой не сижу, все по дому, по родному я тужу. Эх, дом мой, домик на Лесной, и весь снегу зимой, весь цвету весной, сонный осенью, а летом озаренный ярким светом. Эх, да если бы, да кабы, дома мне хоть час побыть.
Ну а сейчас я хотел бы обратить внимание слушателей на особый тип песен, которые спел Леонид Утесов в самом конце войны, когда уже стало ясно, что мы побеждаем. В этих песнях использовались популярнейшие в народе мелодии, но слова на них были придуманы новые. И вот первая из них – это песня «Барон фон дер Пшик». Она была спета на мелодию старинной еврейской народной песни «Бай мир бис душон». Сочетание слов этой песни с еврейской мелодией было своеобразной местью фашистам, которые за время войны погубили 6 миллионов еврейских жизней.
Барон фон дер Пшик, покушать русский шпик, давно собирался и мечтал. Любил он очень шик, стесняться не привык, заранее о подвигах кричал. Орал по радио, что в Ленинграде он, как на параде он, и ест он шпик. Барон фон дер Пшик забыл про русский штык, а штык бить баронов не отвык. И бравый фон дер Пшик попал на русский штык, не русский, а немецкий вышел шпик. Барон фон дер Пшик, но где твой прежний шик? Остался от барона только пшик.
Ну а теперь внимательно вслушайтесь в текст следующей песни. Здесь была использована мелодия блатной старой песни с одесского кичмана. Здесь слова сочинил сам Леонид Утесов и назвал ее «Песенка о нацистах». Насколько сейчас актуально вот это сочетание?
Берлинского кичмана бежали два урикана, бежали два урикана, дай на во-во-во-во-во-любу, пивной на Фридрихштрассе. Они остановились, они остановились отдохнуть. Ах, Геббельс малохольный, скажи моей ты маме, что я решил весь мир завоевать. С танкою в рукою, с отмычкою в другою, я буду все народы покорять. Пойди по всем малинам и быстро собери там ты всех блатных, кто на руку не чит. Отныне уж не будет зваться он бандитом, а будет национал-социалист.
Ну вот война закончилась, и наступил замечательный период в течение 2 лет дружбы с Америкой. Это было замечательное время. По всей стране показывали американские фильмы, звучал джаз по радио, мы ели американскую тушенку, мы ели яичный порошок, повсюду ездили Харлей Давидсоны и Студебекеры, у людей появились американские вещи, костюмы, ботинки, часы. В этот период Леонид Утесов вновь вернулся к джазу. И появились такие песни, типа вот песня американских бомбардировщиков. Это была американская мелодия, а слова перевели на русский. И эта песня была записана Леонидом Утесовым со своей дочерью, с Эдит Утесовой. В то время эта песня была очень актуальна, потому что весь советский народ тогда был очень дружественно настроен по отношению к Америке, вообще к американцам. Это были наши друзья, союзники. Они помогли нам выиграть эту страшную войну.
Then a voice broke through the humming, and this is what they heard. Coming in on a wing and a prayer. Coming in on a wing and a prayer. So there's some motto gone, we can still carry on. Coming in on a wing and a prayer. Oh, what a show, what a fight. Yes, we really hit that target for tonight. So we sing as we leap through the air. Hey, look below, there's our fields over there. So we fall full through a board and our thrust in the load. Coming in on a wing and a prayer. Было рабочие ночи, воздушный наш народ. К нам не рвутся ночью с бандовский самолет. Радисты скребли виски, волну ладает бар. И вот из 5-4 услышали слова.
Мы летим, ковыляя в мгле. Мы ползем на последнем крыле. Под пробит хвост горит, но машина летит на чистом слове и на одном крыле. Но дела, ночь была, и их объекты разбомбили мы до дна. Мы ушли, ковыляя во мгле, но мы к родной подлетаем земле. Вся команда цела, и машина пришла на честном слове и на одном крыле.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете очередной выпуск мемориально-музыкального цикла «Импровизация на тему». Герой сегодняшней передачи – Леонид Утесов.
Автор Алексей Козлов.
Вся команда целая и машина пришла на чистом слове и на одном крыле.
Но как только начала разворачиваться так называемая «холодная война» и железный занавес опустился на все границы социалистического лагеря, изменилась и тематика песен Леонида Утесова. В самый разгар «холодной войны», когда у нас началась страшная, совершенно разнузданная и глупая антиамериканская пропаганда, в этот момент и Леонид Утесов вынужден был уже выполнять некие политические задачи. И в его репертуаре появились такие песни, как «Песня американского безработного». Кстати, если эту песню заводить сейчас и не говорить, что она про Америку, то она вполне сойдет за песню о нашем российском безработном.
Ветер холодный заморозил меня, руки больные дрожат. Лишней крова я не видел 3 дня, и не греет меня мой смешной наряд. Слышу я оклик модных дам зима, что ты стоишь на пути, ну дай нам пройти. Для вас гнул спину с детских лет, я насаживал грудь. Кончилась работа, хлеба нет, дайте ж мне хоть что-нибудь. Через реки, горы и моря я прокладывал путь. Будущее счастье, верил я, дайте ж мне хоть что-нибудь. Я страдал за вас в смертном бою, газы ядовитые за глаза. Я на танке лез, бешен в строю, родины, чести и краса. Терпи, солдат, храбрым воином будь. Ведь вы же мне говорили, что я ваш брат. Так дайте ж мне хоть что-нибудь.
Но вот постепенно все равно жизнь брала свое, и в репертуаре Утесова стали вновь появляться замечательные, веселые, светлые песни. И всегда это были талантливые песни, потому что и для него писали наши лучшие композиторы и поэты. Ну, конечно, это такие песни, как «Дорогие мои москвичи», которая стала просто обложкой на всех выступлениях Леонида Утесова. Это замечательная песня «У Черного моря». И вот такая уже совсем мирная, замечательная, веселая песенка московского таксиста.
Хочу сказать, по чести я скрывать нельзя, почетная профессия шофер, друзья. Дается это звание тому лишь, кто имеет дарование водить авто. Летит авто привычно по улицам столичным, от фар лучи расходятся с дорожкой световой. И ездить неприятно по улицам обрядным, любуйся вечно юной, веселой Москвой. Летит авто привычно по улицам столичным, от фар лучи расходится дорожкой цветовой. И ездить неприятно по улицам опрятным, любуйся вечно юной, веселою Москвой.
В заключение мне хотелось бы вспомнить одну историю, когда я впервые познакомился лично с Леонидом Утесовым. Это был 67-й год. И вот тогда впервые, кстати, я решил заняться журналистикой. И произошло это не случайно. Главный редактор очень популярного и прогрессивного тогда журнала «Дайджест Спутник» Олег Феофанов сделал мне предложение написать историю советского джаза. И я взял несколько интервью у самых выдающихся создателей советского джаза. У Александра Цфасмана, у Эдди Рознера, у Варламова, у Лаци Олаха. И вот пришла очередь взять интервью у Леонида Утесова. Осенью 1967 года мы, согласно договоренности, пришли в его квартиру, которая была тогда еще на Смоленской площади. Он очень вежливо, значит, сказал: ну, давайте, задавайте вопросы. И тогда я задал свой первый вопрос, который я заготовил, там несколько вопросов. С чего он начал, как он впервые услышал джаз, еще живя в Одессе в 20-е годы, во время НЭПа. И вдруг я услышал такой ответ. По национальности я еврей. Но я всегда уважал и любил русскую культуру и считаю себя русским человеком и так далее. Ну, мы выслушали этот монолог, я что-то удивился. Он совершенно не ответил на мой вопрос. Затем я решил задать другой вопрос, уже о более позднем периоде. И вдруг он начинает отвечать опять. По национальности я еврей, но я всегда был глубоко русским человеком. И тут я понимаю, что что-то творится не то. И вообще вся беседа не получается, никакого интервью. Он все время какую-то держит политическую такую линию, все время подчеркивая, что хоть он и еврей, но он русский. И вот когда мы уже уходили оттуда, он немножко расслабился, он понял, что вот все сошло. И только тогда нам пришла в голову мысль, мы как-то не среагировали. Это было вскоре после той самой короткой войны евреев с арабами, и в Советском Союзе началась проарабская такая кампания, когда заставили выдающихся еврейских деятелей культуры, науки, искусства выступать против Израиля, говорить, что это агрессоры, что это сионизм и так далее. И Утесов принял вот это наше интервью, наш визит к нему домой тоже за какую-то провокацию. Тогда, кстати, все очень боялись, что начнутся какие-то антисемитские действия на государственном уровне. И Утесов, как человек, который прошел огонь и воду, он вообще сохранил свою жизнь, играет и перед Сталиным, и играет джаз в те тяжелые времена. Он очень был хитрый и очень опасался всего. И он подумал, что мы просто провокаторы. И когда мы стали уходить, он вдруг понял, что никакой провокации нет, так расслабился, стал нам показывать картины, которые у него висят в доме, подаренные ему известными русскими художниками. У него замечательная была такая коллекция. Причем это все были подарки. И вот тогда мы сами поняли, что мы неудачно пришли. Так это интервью и прошло, в общем, без всякого результата. Это была моя единственная настоящая такая встреча с Леонидом Утесовым.
Далеко до милого порога, но я вижу, друг хороший мой, от тебя ведущая дорога снова приведет меня домой. И по ней во вторник или в среду все равно я дня не назову. Прилечу, приду к тебе, приеду и скажу, целуя наяву. Здравствуй, здравствуй, друг мой дорогой, здравствуй, здравствуй, город над рекой, где тебе сказал я до свидания и махнул последний раз рукой. Здравствуй, здравствуй, позабудь печаль, здравствуй, здравствуй, выходи, встречай. Видишь, я прошел все испытания, на пути свидания с тобой.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу о Леониде Утесове в жизни послевоенной России. Автор программы Алексей Козлов.
Я прошел все испытания, на пути свидания с тобой.
was missing with all its gallant crew. The radio sets were humming, they waited for a word. And then a voice broke through the humming, and this is what they heard. Coming in on a wind and a prayer. Coming in on a wind and a prayer. So there's some motto come, we can still carry on. Coming in on a wing and a prayer. Oh, what a show, what a fight. Yes, we're really hit our target for tonight. So we sing as we leave through the air. Hey, look below, there's our fields over there. We pop full to a board and our first in below. Coming in on a wing and a prayer. Было забочен очень воздушный наш народ. К нам не вернулся ночью с бомбежки самолет. Радисты скребли в эфире, волну ладает бар. И вот из пяти-четыре услышали слова.
Мы летим, ковыляя во мгле. Мы ползем на последнем крыле. Под пробит хвост горит, но машина летит на шестом слове и на одном крыле. Но дела, ночь была, их объекты разбомбили мы до дна. Мы ушли, ковыляя в мгле, мы к родной подлетаем земле. Вся команда цела, и машина пришла на честном слове и на одном крыле.
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинство и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».